утро. Наверное, мне надо представиться, потому что, несмотря на то, что уже 23 года, я как-то регулярно в Одессе с момента знакомства с Сашей Маховиковым, когда, в общем-то, началась первая программа по сегодняшний день. Но я знаю, что сообщество как-то пополняется новыми участниками, новыми коллегами. Не все знают, поэтому я представлюсь. Я Елена Калитиевская, и буду читать сегодня лекцию и немножко волнуюсь. Волнуюсь я вот по какой причине. Дело в том, что я сегодня буду читать лекцию про экзистенциальные измерения феномена зависимости, про онтологию и феноменологию зависимости, про терапевтические стратегии, которые связаны с этой проблематикой. И я отдаю себе отчет в том, что эта проблема, тема, она уже долгие годы, можно даже сказать, десятилетия, так прочно укоренилась в практике терапевтов и психологов, и клиницистов, которые смотрят на этот феномен, феномен зависимости. И я понимаю, что вот вчера на круглом столе, который был после лекции вот, Аллы Поверенновой, Данилы Хломовой, Андрея Валамина, я уже сказала по поводу того, что сейчас основная проблема, которая стоит перед развитием науки, психологии и психотерапевтической практики, это проблема встречи с какими-то возможными новыми идеями, когда, собственно, сопротивление терапевта может прерывать контакт и попытаться, ну, привычно запихивать какие-то новые феноменологические данные в какие-то старые взгляды, смыслы и концепции. Поэтому терапевт со своей стороны может сам прерывать контакт, понимая, что он имеет дело с каким-то определенным явлением. Когда вчера речь шла о феноменологии, то там была высказана очень важная мысль. Как бы нам не потерять с одной стороны за диагнозами человека, а с другой стороны за только простым перечислением феноменов человека. Как бы нам пройти между Сциллой и Харибдой, с одной стороны, учитывая наработанные клинические взгляды в какой-то определенной теме и проблематике, а с другой стороны, не свести все к какому-то упрощению до атомов, тогда, когда у нас уже, в общем, все будет так на уровне клетки. Поэтому я постараюсь сегодня изложить какие-то новые взгляды на тему зависимости и работы, понимание зависимости и работу с зависимостью. И волнуюсь, потому что я понимаю, что существует, в общем-то, целая армия практикующих терапевтов, реабилитологов, людей, которые достаточно много работают в этой теме, для которых, возможно, то, что я буду говорить сегодня, будет являться чем-то, ну, таким оппозиционным, конфронтирующим с их привычными представлениями. Поэтому я сразу для начала хочу оговориться, что все, что я буду говорить сегодня, не является какой-то конфронтацией, оппозицией и так далее. Это является просто развитием этой темы, дополнением к возможности понимания того, о чем вот вчера меня спрашивал, ну не меня, а вообще просто, ну, спрашивал Женя Гончарук, что же нам делать с некоторой гуманистической традицией в психотерапии. И поскольку действительно некоторая реальность, она противоречит тому, чтобы мы вот бесконечно все принимали, бесконечно все допускали и так далее. Ну, как будто бы у терапевта нет каких-то своих границ и представлений. Так вот, мое представление о гуманистическом подходе в психотерапии, я повторюсь, и в психологии заключается в том, что человек еще есть и не только сущий, и должный, и существующий откуда-то, пришедший откуда-то сюда и как-то живущий здесь, но и человек, у которого есть определенный потенциал возможного. То есть если мы рассматриваем ну, любое явление, любой феномен, любую проблематику как что-то развивающееся, что-то не прекращающее свое развитие, как что-то находящееся в пути, то и человека, похоже, стоит рассматривать так же, как человека, который развивается на протяжении всей своей жизни. Ну, есть достаточно много психодинамических концепций, в числе которых и гештальт-терапия, которые рассматривают развитие человека на протяжении всей жизни человеческой. Ну, собственно говоря, Эрик Эриксон был первым, кто рассматривал развитие человека на протяжении всей его жизни. А не рассматривал это в традиционном психоаналитическом ключе, что у нас есть вот что-то, что сформировалось в какие-то сензитивные периоды жизни человека, а дальше мы уже как-то пытаемся все это сбалансировать, скомпенсировать, дожить и так далее. С этой точки зрения, конечно, классический психоанализ – это философия ответа. А гештальт-терапия, как экзистенциальный такой феноменологический и клинико-феноменологический подход, рассматривает развитие человека на протяжении всей жизни. Собственно, мы работаем с тем, как формируется опыт. А опыт – это бытие человека в мире, а бытие подразумевает развитие. И я бы хотела начать свою лекцию с такого высказывания достаточно известного философа Владимира Вениаминовича Бибихина, который писал: «Настоящая наука не занята сведением концов картины мира с концами. Способность к ней измеряется скорее решимостью удерживаться от почти неудержимого желания свести концы с концами. Наука начинается с нежелания принимать готовые ответы и поддерживается умением взглянуть на любое достижение снова, как на проблему, ничего не считая окончательно решенным, ни один вопрос не называя навсегда снятым. Каждое решение – это новый вопрос. Наука занята сохранением остроты вопросов, отдающей потребности снять их, обережением вопросов его неснятости от напора смысла. Можно сказать, что наука – это чудо, длящееся упрямое противодействие напрашивающемуся смыслу, сбережение непонятной загадочности того, что есть». Ну, конечно, мне не удастся в этой достаточно короткой лекции рассказать вам все новые взгляды, которые появились за последнее время в отношении понимания феномена зависимости. И мне придется ограничиться, конечно, какими-то короткими тезисами, но я постараюсь быть понятной. Ну, в общем-то, основной вопрос, который стоит сейчас перед всем человечеством, это вопрос: мы движемся в будущее, мы принимаем эту неопределенность, неизвестность, неоднозначность, непредсказуемость, мы встречаемся с тревогой, то есть мы идем к развитию, или мы смотрим в прошлое на что-то такое понятное, к чему, в общем-то, можно вернуться и воспроизвести это снова, иными словами, адаптироваться к тому, что есть. Ну, надо сказать, что, в общем-то, если мы встречаемся с будущим и смотрим в неизвестность, конечно, мы встречаемся с тревогой, с неопределенностью, которая сопровождается тревогой. Если мы смотрим в прошлое, то мы встречаемся с неизменностью. В противовес тому, когда мы смотрим в будущее, мы встречаемся с неизвестностью. Когда мы смотрим в прошлое, мы встречаемся с неизменностью. И с этой точки зрения мы обречены на развитие. Хотим мы этого или не хотим, но весь 20 век и начало 21 века знаменуется развитием идей, которые, в общем-то, вынуждены поддерживать развитие человека, потому что мир бесконечно меняется. Мы уже не можем адаптироваться к старой картинке мира, хотя, в общем-то, ну, есть большое количество людей, которые тоскуют по старому миру и хотят его удержать. Но развитие – это изменение. Это постоянное изменение и возникновение встречи с чем-то новым. Это принятие экзистенциальных вызовов, которые очень хорошо описаны Яломом, Ирвином Яломом. Это четыре экзистенциальных вызова, которые звучат примерно так. Ужас, одиночество, все ловушки свободы и бессмысленность, и потребность обретения смысла. Любопытно, что вот эта последовательность, в которой я сейчас перечислила экзистенциальные вызовы, которые описаны Ирвином Яломом, очень хорошо ложатся на всем нам известный цикл контакта. Начиная что-то новое, встречаясь в преконтакте с каким-то чем-то новым, вступая в какую-то новую ситуацию, мы встречаемся с тревогой, иногда доходящей до ужаса. Обретая как-то какую-то ориентировку, первичную ориентировку и какое-то первичное чувство себя, мы вступаем в реальность, начиная тестировать эту реальность, и нам приходится выдерживать вызов одиночества. Это такая прямо эпоха контактирования, когда мы не бросаемся на первое попавшееся, а перебираем разные возможности, которые предоставляет нам среда, и выбираем то, что нам подходит для того, чтобы жить в своих интересах. После этого мы переходим к действию, то есть к осуществлению свободы. И нам приходится платить за эту свободу, потому что цена свободы – это, в общем-то, достаточно высокая цена, связанная с принятием ответственности и ценой выбора, который человек осуществляет сам персонально в одиночестве. И после того, как мы осуществляем некоторые действия, мы попадаем в постконтакт, где у каждого человека есть потребность обретения смысла своего опыта, ассимиляции этого опыта и придания этому опыту смысла. Итак, это последовательность, еще раз, ужас, одиночество, свобода и смысл. Вот если мы рассматриваем развитие как что-то непрекращающееся в жизни человека, как что-то постоянно меняющееся, как постоянное изменение, то мы встречаемся с тем, что человеческая жизнь может измеряться последовательностью принятия и проживания этих экзистенциальных вызовов. То есть вот наш self-процесс, который может быть описан вот этими четырьмя стадиями и различными последовательными вызовами ужаса, одиночества, свободы и смысла, это единица человеческой жизни, единица формирования человеческого опыта, пережитая в отношениях. Собственно, мы, если начинаем жить готовыми смыслами, то мы неизбежно теряем какую-то феноменологическую давность, впечатленность. Если мы пытаемся вернуться к какой-то первозданности феноменологической, если мы пытаемся рассмотреть жизнь конкретного человека, то нам приходится все это переживать. Это все очень долго, потому что если мы действуем на уровне готовых смыслов, мы можем довольно быстро сориентироваться. Но если мы хотим что-то пережить, заметить, что-то реальное, то нам приходится быть достаточно медленными и восстанавливать свою чувствительность. Собственно говоря, болезнь, если говорить о болезни с феноменологической точки зрения, такой клинико-феноменологической, как вот любит уточнять Андрей Баламин. В общем-то, это явление не только медицинское, это явление как порождение некоторой культуры, то есть болезнь возникает как фигура на фоне общества, как способ снижения социальной тревоги. И в каждую эпоху есть какие-то свои привычные способы снижения социальной тревоги. Но если вы помните, была эпоха истерии, была эпоха нарциссизма, пограничных расстройств. Сейчас диагнозом нашей эпохи является скорее зависимость. Зависимость как некоторая попытка снижения социальной тревоги попытка продать свободу за безопасность для того, чтобы как-то уйти, ну, в некоторый такой контакт с этими объектами зависимости, которыми могут быть картина мира, некоторая идея, химическое вещество или другой человек. Как бы что создает некоторую иллюзию на время не принимать этих экзистенциальных вызовов и снизить большое количество психической боли, которая связана с напряжением большого количества стимулов и нарастанием социальной тревоги. Ну, собственно говоря, если говорить о феномене зависимости, то в общем-то, мы можем встречаться с некоторыми, ну, несколько обескураживающими меня такими представлениями о том, что в зависимости развития человека прекращается. Или если мы рассматриваем, например, зависимость не только как болезнь, но и как своеобразный путь развития человека, то ну, я встречаюсь с такими комментариями, например, что ну как же, какое же тут может быть развитие? Развитие же может быть только к чему-то прекрасному. Если ты рассматриваешь развитие ну, в контексте зависимости, ну что же там, наркоман или алкоголик, который мечется в белой горячке, это что, вершина развития? Конечно же, это такие достаточно, ну я бы сказала, вырванные из контекста комментарии, потому что хотелось бы немножко рассказать, что имеется в виду. Дело в том, что развитие – это действительно всегда изменение, это встреча с новым, это действительно встреча с вызовами и попытка как-то эти вызовы прожить и пережить. Другой вопрос, что развитие – это не всегда развитие к чему-то прекрасному. Это не всегда развитие к чему-то лучшему. Ну, например, мы говорим «развитие болезни», «развитие раковой опухоли». Понимаете, что-то вот развивается, оно куда-то движется. И с этой точки зрения мы не можем рассматривать развитие как только вот развитие к каким-то вершинам и звездам. Есть и другая сторона этого вопроса. Конечно же, мы как психотерапевты, как практики и как люди, которые работают с людьми, прежде всего должны быть внимательны к тому, чтобы, если мы поддерживаем развитие, поддержать какое-то комфортное качество жизни того человека, с которым мы работаем. То есть поддержать то качество его жизни, которое бы было сообразно его интересам, его задачам, его вопросам и его формирующимся смыслам. Вне зависимости от того, что общество, тяжело нагружающее всю эту проблематику тяжелыми моральными установками, требует от человека, который попал в ситуацию зависимости. Собственно говоря, ситуация зависимости – это, в общем-то, довольно неоднородная ситуация. И люди, которые приходят в состояние зависимости, во-первых, находятся на разных стадиях ее переживания. И, соответственно, это еще второе, что очень важно, очень разные люди. Это дифференцированная группа людей. Это могут быть, в общем-то, нюхающие соли подростки, и могут быть люди, которые создают прекрасные произведения, пишут книги, создают фильмы, картины, стихи и так далее, находясь под влиянием психоактивных веществ. И когда они создают эти прекрасные произведения, они, конечно, безумно быстро истрачивают свой ресурс, ограниченный ресурс, который у нас есть, ресурс своей жизни. И к этому явлению никто не может отнестись однозначно. С другой стороны, конечно же, не все произведения душевно больных и зависимых есть творчество. Потому что если это творческий человек, обладающий каким-то хорошим бэкграундом и изначальным хорошим таким потенциалом держать усилия в невыносимой ситуации, то этот человек остается этим человеком, находясь в ситуации зависимости. Другой вопрос, что если это человек с низким интеллектом, человек, который, в общем-то, никогда в жизни ничего не создавал, если он начинает безумно много пить, колоться и так далее, он ничего примечательного не создаст ни в наличии, ни в отсутствии этих психоактивных веществ. Он как был, так и останется, в общем-то, посредственным человеком, у которого в жизни ничего особенного не происходит, и который просто, ну, деградирует и каким-то образом, ну, как-то пребывает какое-то время, может быть, умирает, может быть, некоторое время как-то продолжает существовать, находит, может быть, какую-то свою нишу для адаптации, ну, и в каком-то таком, в общем, состоянии пребывает. Я хочу сказать, что сегодняшнее, в общем-то, мое выступление, оно посвящено шансу. Такому шансу для тех людей, которые попали в ситуацию зависимости и которые не смогли еще удержаться в стадии контролируемой зависимости, когда можно, в общем-то, на ресурсах здорового эгоизма очнуться, страшно ужаснуться, ползти от пропасти, они пошли дальше, и как бы стала зависимость это развиваться. Это люди, которые, в общем-то, ну, попали в состояние достаточно сильной захваченности зависимостью, в состоянии полного разрушения своего селф-процесса. Они попали в реабилитационные центры, если им, слава тебе, Господи, это удалось. И там они пребывали некоторое время. Так вот, есть ли у человека шанс после того, как он действительно был полностью разрушен, его селф-процесс был полностью разрушен, по сути дела, перемолот вот этой зависимостью, когда эта встреча с объектом зависимости оказалась таким очень быстрым и эффективным способом снижения его социальной тревоги и боли, когда он пошел навстречу развитию этого процесса зависимости, истощился и, по сути дела, ну, полностью его селф-процесс оказался действительно реально перемолот, и когда он практически почти умер, и на той точке своего почти умирания остался-таки жив, ему не удалось умереть. Он попал в какие-то терапевтические руки, где его, в общем-то, поддержали реабилитационные центры, реабилитационные программы, реабилитологи, группы 12-шаговых программ, группы поддержки и так далее. Есть ли у него шанс дальше развиваться? Или он вынужден только адаптироваться? Или он вынужден принять свое состояние как состояние неизбывной, неизлечимой болезни? И после этого он обречен только на то, чтобы адаптироваться, то есть приходить в состояние, которое было как бы перед началом развития активной зависимости. То есть всю свою жизнь посвятить тому, чтобы вернуться назад и снова быть реинтегрированным в общество, быть принятым как человек, общество, которому скажет: да, похоже, с точки зрения наших моральных устоев, ты, в общем-то, можешь как-то здесь быть, и для этого ты должен быть к этому всему адаптирован. Есть ли у человека шанс развиваться? И есть ли место гештальт-терапии во всем этом развитии? Собственно, этому и посвящена сегодня моя лекция. Ну, я сразу хочу сказать, что сегодня буду излагать взгляды, которые мы разрабатываем в последние несколько лет с моим коллегой Денисом Копытовым, который очень долгое время занимался терапией химически зависимых, работал в различных реабилитационных центрах и программах, вот, и имеет большой опыт в этой области. У меня достаточно большой опыт работы с эмоциональной зависимостью. И последние годы мы как-то объединили наши усилия и сейчас развиваем некоторую новую концепцию, которая связана с введением, это понятие принадлежит Денису Копытову, которое называется «addictive self». Что такое addictive self? Прежде чем развивать это понятие, надо, наверное, сказать несколько слов про то, что предшествовало появлению, в общем-то, этого addictive self, как некоторого нового self-процесса, который рождается в точке, когда человек практически умирает, после того, как он идет навстречу активной зависимости, развитию этой зависимости, но ему не удается умереть, он попадает в реабилитацию, и в этот момент он как будто бы рождается заново, проходя все вызовы, все кризисы, все этапы развития как бы нового селф-процесса, включая младенчество, детство, подростковый возраст, зрелость и все вызовы ограничений кризиса среднего возраста. Что предшествовало появлению понятия addictive self? Все современные взгляды на зависимость, они сейчас в основном связаны с тем, что когнитивно-бихевиоральный подход является центральным в терапии зависимости. Даже многие гештальт-терапевты, которые работают в реабилитационных программах, говоря о том, что они гештальт-терапевты, они все равно, в общем-то, используют опору на адаптацию, на когнитивно-бихевиоральные схемы, на понимание того, что, в общем-то, этого человека надо как-то адаптировать. Я немножко попозже скажу про терапевтические стратегии. Сейчас я вернусь к некоторым предпосылкам появления понятия addictive self. Я сейчас миную огромное количество материала, которое, в общем-то, мы сформировали за последние 4 года. И мне сейчас придется просто очень коротко рассказывать какие-то вещи, которые, возможно, будут немножко сложны для восприятия, но, тем не менее, я постараюсь. Итак, что же все-таки предшествовало? Все понимание процесса зависимости на данный момент сегодня опирается на дефицитарную модель. То есть зависимость понимается как что-то, что, в общем-то, привносит в жизнь человека то, чего ему не хватает, это то, чего у него не было или нет по разным причинам. И травмы, различные проблемы развития, недостаток здоровых отношений в семье, недостаток зрелости, любви, безопасности и так далее, этот список можно продолжить, компенсируется зависимостью. Это такой традиционный взгляд. То есть надо как-то заткнуть эту дыру. То есть общая идея, она заключается в том, что зависимость восполняет какую-то острую нехватку в жизни человека. Вот. И, в общем-то, дальше выделяют 3 стадии развития зависимости. Это экспериментирование, поиск объекта зависимости, привыкание к объекту зависимости и далее деградация. Зависимость также часто рассматривают традиционно как растянутый в жизни и по времени суицид. То есть человек попадает в зависимость, так как является в чем-то неполноценным, чему-то ему не достает. И объект зависимости либо достраивает эту зависимость, либо помогает с этой неполноценностью не сталкиваться. Вот. И, естественно, учитывая вот это вышесказанное, отношение к зависимости менялось на протяжении истории жизни человечества. От отношения к этому, как к проклятию или уродству, к таким более гуманистическим подходам, как понимание зависимости, как болезни и социальной депривации. В общем-то, когда говорят про зависимость, всегда говорят про этапы ее развития, и говорят про остановку развития в процессе реабилитации. Иными словами, развитие останавливается в точке реабилитации. А что происходит дальше? Ведь если человек остается в живых, не умирает, что происходит дальше? Здесь сразу стоит оговориться о том, что есть химические зависимости и зависимости эмоциональные. К химическим зависимостям традиционно сложилось негативное отношение, поскольку, в общем-то, люди выглядят не очень хорошо, когда они попадают под влияние всяких психоактивных веществ. Но к эмоциональным зависимостям отношение в обществе очень разное. Эмоциональная зависимость – это понятие очень размытое. Ну, например, компьютерная зависимость начинает уже понемногу настораживать. Зависимость игровая как-то, в общем, порицается. Но, например, трудоголизм поощряется. Тем более в наши времена, когда, в общем-то, скорость, спешка, задача их быть эффективными очень велики. А такая эмоциональная зависимость, например, как зависимость от жизни в каких-то созависимых больших структурах, корпорациях и системах, тоже оценивается как преданность и основа принадлежности. Если человек начинает выходить из этой зависимости, то созависимая система, так же как и созависимая семья, очень сильно сопротивляется и втягивает его обратно. Но я уже не говорю про эмоциональную зависимость, понимаемую как большая и великая любовь. Это означает, что человек способен на сильные чувства. При этом мало думают про то, что, в общем-то, механизмы развития зависимости, что химической, что эмоциональной зависимости, это одни и те же механизмы. Только для химически зависимых созданы определенные клиники, реабилитационные программы, а для эмоционально зависимых клиник нет. И они ходят к психиатрам, психотерапевтам, пытаются как-то прибиться к каким-то терапевтическим группам. Они страдают от депрессии, пьют таблетки, лечатся от симптомов, всеразличных психосоматических расстройств. Они точно так же погибают, но погибают как-то по-другому. И, в общем-то, в голову никому не приходит лечить эмоциональную зависимость. Великую любовь или ощущение принадлежности к какой-то великой корпорации или идее, трудоголизм человека, лечат депрессию, психосоматику, какое-то, в общем, состояние человека, которое, в общем-то, низводится до уровня симптомов, эти симптомы и лечат. И с этой точки зрения хотелось бы все-таки сказать, что механизмы развития, повторится, эмоциональной и химической зависимости одни и те же. С другой стороны, что просто они выглядят совершенно по-разному. А среди нас очень много тех людей, которые либо прошли какой-то опыт химической зависимости, восстановились в реабилитационных программах и ищут какую-то среду для развития, и люди, которые находятся в эмоциональной зависимости. Они тоже ищут какую-то среду для своего развития, они тоже приходят к нам в группы, к нам в программы, они приходят потом в личную терапию. Поэтому это не что-то такое, что сильно отделено от жизни, что есть где-то там, это есть прямо здесь, среди нас, ну, в любом профессиональном сообществе и в нашем сообществе тоже. Но я вернусь к идеям addictive self. Так вот, все идеи, которые были связаны с пониманием зависимости, базировались на том, что она развивается из понимания дефицитарной модели, как восполнение хронической и острой нехватки чего-то. Но тем не менее люди, которые попадают в ситуацию зависимости, они сходны одним и тем же переживанием, когда они описывают свою встречу с объектом зависимости. Они говорят, что они нашли избавление. Избавление и освобождение от очень сильной тревоги и очень сильной психической боли. То есть это приводит к некоторой мысли, что, в общем-то, когда чего-то очень много, хочется от этого избавиться. И зависимость может пониматься не как восполнение чего-то, а как избавление, освобождение от чего-то. Резкое такое тотальное изменение жизни после того, как встречается человек с объектом зависимости, и у него возникает переживание: «Боже, как хорошо, я наконец избавился от этого напряжения». То есть я описываю несколько другой процесс. Не поиск того, что меня каким-то образом достроит до целого, а вот избавление от невыносимого напряжения и боли, которое является избытком. Болью становится любое чувство, когда его слишком много. И любовь, и радость. Это не только бывают какие-то сложные и очень тяжелые переживания, когда чего-то очень много мы это переживаем, как боль. И желание избавиться от этого переживается как освобождение. То есть это некоторый другой вектор развития зависимости. Далее. Если посмотреть на людей, которые попадают в состояние, в общем-то, уже полностью разрушенном в ситуации зависимости, в реабилитационные центры и программы, то мы можем наблюдать людей, которые очень похожи на младенцев, которые регрессировали до младенческого состояния. Это люди, которые не очень хорошо говорят, у них там плохо связываются мысли, они наполнены аффектами, они плохо понимают, кто они такие, плохо выделяют себя из окружающей среды. Так вот, гипотеза addictive self состоит в том, что, возможно, прежний процесс, self-процесс при встрече с объектом зависимости был полностью истрачен. Это предполагается как метафора беременности. Когда при встрече с объектом зависимости self-процесс оказывается некоторой питательной средой для того, чтобы каким-то образом сформировался зародыш addictive self. То есть, если человек идет навстречу своей зависимости, то этот зародыш постепенно выжирает всю жизнь, все социальные связи, все навыки социальной адаптации этого человека. То есть, в точке, когда человек попадает, почти умерев, в состояние в реабилитацию, в точку своей какой-то выжившей такой структуры физиологической, он может восприниматься как младенец, но также может и являться этим младенцем, который потом нуждается точно так же, как и обычный младенец в матери, которая будет давать ему какие-то питательные вещества при разрыве с объектом зависимости. Он нуждается в среде, которая будет выдерживать его аффекты, точно так же, как ребенок, который развивается, нуждается в семье, которая выдерживает его аффекты и позволяет ему в дальнейшем как-то развиваться. Он нуждается в дальнейшем в отцовской фигуре, которая поставит ему границы и поддержит процессы сепарации в кризисе подросткового возраста и так далее, и так далее. Более того, если мы рассматриваем зависимость как мгновенное и тотальное переживание избавления от состояния дикой боли и такого чрезмерного напряжения, которое переживается человеком как освобождение, то тогда восприятие потребности, обнаружение потребности именно в этом объекте зависимости происходит с огромной дикой скоростью. То есть зависимые хорошо знают, что им надо. Они не будут очень долго искать, они очень быстро будут бросаться искать именно этот объект зависимости, а не какой-то другой. И поэтому скорость жизни зависимых очень велика. По сравнению с нами, с людьми, которые смотрят на зависимого со стороны, кажется, что этот человек находится с нами не в контакте. Многие терапевты говорят, нам очень сложно установить этот контакт. Контакт есть, он просто происходит в некоторой точке, которую можно привести вот такую метафору. Если вы едете на автомобиле со скоростью 150 км в час, а вашу дорогу пытается перейти какой-то пешеход, вы притормаживаете и едете дальше. Контакт состоялся. Но для пешехода это был один контакт, это вот люди, которые смотрят со стороны, а для зависимого это был другой контакт, поскольку у него контакт с автомобилем, с дорогой и со скоростью. Пешеход был некоторым таким, как сказать, точкой пресечения этого пути, это удовлетворение этой потребности, и скорость была очень велика для того, чтобы этот контакт задержался, для того, чтобы рассмотреть друг друга. Я чуть-чуть попозже, может быть, вот буквально через несколько минут вернусь к тому, чтобы это чуть-чуть концепцию развернуть, поскольку терапевт всегда смотрит таким взглядом, который я позже ночевала, тихо, мы ждали. Вот, терапевт смотрит таким взглядом, пытаясь уложить зависимого в некоторую такую первичную картину представлений диагноза, болезни и так далее. То есть, если рассматривать все-таки некоторое представление о том, что addictive self – это новый self-процесс, который мог, что называется, не родиться, но рождается в процессе реабилитации, то дальше, соответственно, этот self-процесс развивается, и это рождение как бы нового человека, младенца во взрослом теле, который переживает все стадии развития, который переживает обычный человек и нуждается в поддержке. И я перехожу здесь к терапевтическим стратегиям, которые мне буквально за несколько минут придется обозначить. И основной вызов терапевту – это справиться со своим собственным сопротивлением и не прерывать этот контакт со своей стороны. То есть, когда терапевт смотрит на человека, который находится в ситуации зависимости, в реабилитационных центрах и в реабилитационных программах, это немножко похоже на реакцию тревожной матери. Я тебя не отпущу до тех пор, пока ты будешь находиться здесь среди нас, и ты не пойдешь каким-то своим индивидуальным путем, где обязательно будет срыв и так далее, с тобой все будет в порядке. И поэтому, конечно, реабилитационные программы не отпускают, и многие люди так и остаются в них, начиная как-то помогать тем людям, которые рядом с ними попадают в эти реабилитационные центры и программы. Но некоторые на этапе формирования сепарации и собственной мотивации, поскольку реабилитация всегда вынужденный процесс, никогда не осуществляется, на собственной мотивации, практически никогда, то если человек достаточно долго пребывает в реабилитационных программах, у него может сформироваться собственная энергия сепарации и собственная мотивация идти дальше, реализовывать свои собственные задачи и свои собственные интересы. И тогда он начнет искать индивидуального терапевта. Ну, создается обычный традиционный вопрос. Ну, а что же, тогда ему при этом перестать ходить в эти группы, это уже по выбору. Если человек хочет продолжать ходить в эти группы, он может продолжать ходить в эти группы. Но очень важно, что если он идет к индивидуальному терапевту, метафорически, как бы отрываясь от матери, в поисках отцовской фигуры, которая задает ему определенные какие-то границы ответственности, формирует его индивидуацию, сепарацию, поддерживая это сеттингом, терапевтическими отношениями и так далее. В отличие от групп поддержки в реабилитационных центрах, которые выдерживают любые аффекты, здесь делается акцент на персональной ответственности. Так вот, терапевту очень важно выдерживать то, что при переключении зависимости в зону терапевтических отношений надо идти в сторону негативного переноса и проживать в отношениях этот негативный перенос, и после этого отпустить этого клиента жить. У меня, к сожалению, очень мало времени, и я не успеваю рассказать вам практически ничего из того, что я хотела вам рассказать. Но я надеюсь, что, может быть, удалось заронить хотя бы какие-то зерна нового понимания, потому что закончить эту лекцию я бы хотела тем, что где место гештальт-терапии, собственно, в терапии зависимости. Если рассмотреть 4 терапевтических стратегии, очень коротко. Первое – это терапевтические стратегии на этапе условно-контролируемой зависимости. Там возможна гештальт-терапия. Я уже говорила, что там на этапе контролируемой зависимости возможно на ресурсах здорового эготизма очнуться и, что называется, уже при полном контакте елочкой к вершине снова вернуться, упав, и отползти от пропасти. Дальше, если человек ухает в эту зависимость, то есть как лыжня, которая, в общем-то, идет в бесконечность, мы в этом таком тотальном изменении не можем применять гештальт-терапию, потому что здесь нужна достаточно жесткая конфронтация, реабилитационные стратегии и так далее. Далее следует этап психологического сопровождения уже в реабилитационных программах, где очень хорошо работает когнитивно-бихевиоральный подход. А далее, когда уже человек после реабилитационных программ на формирование ресурсов собственной мотивации идет в личную терапию, и когда он может уже отделяться в свою индивидуальную жизнь и принимает экзистенциальные вызовы своего собственного развития, вот там как раз и начинается наша активность как гештальт-терапевтов. То есть это первый этап и этап после реабилитации. Но я думаю, что сегодня как-то в этом зале, я, наверное, как-то понимаю, что сегодня, какой сегодня день, и когда я говорю про зависимость, я хочу подчеркнуть, что очень многие люди, правда, выбирают зависимость, выбирают созависимость, но очень многие люди, попадая в это состояние, мне хочется, поддержать их шанс как-то выбираться, поддержать потенциал возможного какого-то поиска человека, своего будущего и то, что развитие продолжается. Спасибо.